Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Антипасхи, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Виленских Антоне, Иоанне и Евстафии. В рубрике «Из архива нашей радиопрограммы» беседу Евгения Данилова с литературоведом Татьяной Бедняковой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Христос воскрес! Сегодня, в день Антипасхи, Святая Церковь вспоминает апостола Фому. Этот день его памяти, и всегда в это воскресенье читается Евангелие о том, как Господь сначала явился дверям затворенным ученикам в отсутствие Фомы. И когда они ему рассказали, что видели Господа, он сказал, что пока не увижу на его теле ран от гвоздей, не вложу туда свои персты, чтобы убедиться, что это не дух, а реальная плоть, я не смогу в это поверить. И вот какая великая милость Божия. Господь дал ему эту возможность. Явился во второй раз, когда уже Фома был с ними, говорит, ну давай, вот мои руки, вот мои ребра, ты можешь вложить. Но Фоме уже это не потребовалось. Он исповедал его Господом и обрадовался, возликовал вместе с остальными апостолами. Фома первый раз поступил как дитя. Вообще все апостолы, они были людьми такими, ну, неискушенными, простодушными. Всегда без всякого лукавства говорили то, что думают. Потому что они жили в таких условиях, их окружали в жизни простые рыбаки, вот. Но они так привыкли говорить то, что есть, и говорить то, что думают. Это одна из причин, почему Господь именно их избрал для проповеди Евангелия. Потому что ум их был прямой, простой и нелукавый. А остальное, как Господь сказал, все приложится. И даже то, что Фома сначала не поверил, это он сказал, как часто дети говорят, просто по чувству зависти, что вот этим его братьям досталось видеть, а ему нет. Поэтому он стал отрицать, чтобы как-то уравновесить это. И когда Господь явился, ему это не понадобилось. Какой из этого эпизода мы можем взять себе назидание? Потому что недаром Святая Церковь уделяет ему этому событию священной евангельской истории такое большое значение. В том, что Христос воскрес, каждый человек, живущий на земле, может убедиться. Но это нужно самому человеку захотеть. Преодолеть свою косность, свое равнодушие, свое нелюбопытство. Вот Фома этого очень захотел, и Господь ему дал. Поэтому каждый человек, который ищет спасения, он обязательно придет ко Христу. Вот мы помним Богатый юноша однажды пришел к Спасителю и говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь ему сказал о том, что вот в данном случае для него нужно продать свое имение, отдать нищим и следовать за ним. Для каждого человека у Господа есть свое слово, потому что у каждого человека есть какая-то своя преграда для пути в вечную жизнь. И каждый человек в течение своей жизни должен увидеть эту преграду и преодолеть. Вот эта преграда называется грехом. Грехи бывают явные, а бывают они сокрыты от человека. А бывает, что человек сам себя оправдывает в грехе. И возникает между человеком и Богом, между человеком и его спасением вот такое препятствие. И Господь готов разрушить это препятствие. Если препятствие такое внешнее, как в случае с Фомой, Господь легко его разрушает. Но чаще всего бывает препятствие внутреннее. И самое главное препятствие – это отсутствие желания спасения своей души. То есть та ситуация, когда душа погружена в грех, к сожалению, большинство людей вполне устраивает. И в результате они не беспокоятся ни о том, что придет час умирать, совершенно не беспокоятся, что будет с их душой, совершенно не озабочены тем, что придется ответ держать не только за все свои поступки, но и даже и за слова. Потому что если вот это все, так сказать, развернуть, показать человеку, то человек, конечно, ужаснется. Вот. Ну и, конечно, по маловерию. Потому что, к сожалению, в силу нашей погруженности в грех, мы как глухие к словам Христа Спасителя. Он нам говорит, а нас это как-то до глубины души не доходит. Вот грех как-то делает душу глухой. Как же мы можем это оживить? Только постоянным покаянием, постоянным чтением Священного Писания, постоянным причащением святых Христовых тайн и, конечно, молитвы к Богу о спасении. Если будем это совершать, то постепенно наша душа будет оттаивать. Благословение Господне на вас, так благодатью человека любим, всегда не присно и во веки веков.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленский. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий служили при дворе великого князя литовского Ольгерда, правившего с 1345 по 1377 год. Житейские расчеты подвигнули Ольгерда принять христианство для того, чтобы, женившись на православной витебской княжне Марии Ярославне, которая умерла в 1346 году, расширить свои владения. Поначалу князь покровительствовал православной вере. Он разрешил духовнику княгини Марии, священнику Нестору, проповедь, позволил выстроить несколько храмов, два в Витебске и один в Вильне, во имя мученицы Параскева. Отец Нестор обратил несколько придворных литовцев-язычников в православие. Среди них было два брата из местной знати, Нежила и Кумец, названные во святом крещении Антонием и Иоанном. После смерти супруги Ольгерд под давлением литовских языческих жрецов, имевших большое влияние на народ, отказался от христианства и вновь стал поклоняться идолам. Святые Антоний и Иоанн продолжали соблюдать все христианские обычаи, в частности, не ели скоромной пищи в постные дни. Жрецы стали требовать, чтобы великий князь Литовский наказал святых Антония и Иоанна. Ольгерд уговаривал Антония и Иоанна отказаться от христианства. Братья не изменили своей вере. Тогда раздраженный князь приказал бросить их в темницу. Целый год томились братья в неволе. Младший из братьев, святой Антоний, мужественно и терпеливо переносил страдания, а старший, Иоанн, не выдержал испытаний. Втайне от брата Иоанн объявил Ольгерду, что готов подчиниться его воле, лишь бы ему возвратили свободу. Обрадованный отступничеством узника, князь освободил не только Иоанна, но и святого Антония. Иоанн, хотя внешне и исполнял языческие обряды и обычаи, но в сердце своем оставался христианином. Святой Антоний всем своим образом жизни открыто исповедовал православие. Брата своего укорял за малодушие и трусость, призывал его покаяться и вновь открыто исповедовать имя Христово. Однажды к княжескому столу, куда были приглашены и святые братья, было подано мясное блюдо. Иоанн, хотя был постный день, из боязни мучений не решился отвергнуть скоромную пищу. Антоний же, открыто исповедуя себя христианином, отказался от мяса. Разгневанный князь вновь бросил святого Антония в темницу. Отрекшийся брат остался на свободе, но с ним, как с предателем, перестали общаться не только христиане, но и язычники. Иоанн осознал свой тяжкий грех и стал со слезами каяться в своем малодушии. Святой Антоний отметил, что братские отношения у них могут быть только в том случае, если он открыто начнет исповедовать веру в Господа Иисуса Христа. Чтобы исполнить волю брата, Иоанн искал удобного случая объявить себя христианином. В удобное время, когда князя окружала многочисленная толпа придворных, святой Иоанн громко объявил себя христианином. Это привело Ольгерда и всех присутствующих в такую ярость, что они тут же стали жестоко избивать исповедника, после чего, по приказанию князя, он был ввержен в ту же темницу, в которой томился его брат святой Антоний. Толпы людей приходили к темнице, чтобы увидеть бесстрашных исповедников. Сила проповедуемой ими истины, их непреклонная вера и твердость духа в тяжких условиях настолько поражали народ, что многие принимали святое крещение. Языческие жрецы стали требовать от Ольгерда, чтобы он предал святых братьев смерти и таким образом пресек быстро распространявшуюся в народе веру во Христа. Великий князь уступил требованию язычников, но сначала решил казнить одного святого Антония, надеясь, что святой Иоанн снова отречется от христианства. Всю ночь перед казнью провел святой Антоний в молитве, благодаря Бога за неспосланный ему мученический венец и прося его укрепить брата в ожидаемых им тяжких испытаниях. Утром 14 апреля 1347 года оба святых мученика причастились святых тайн, затем святого Антония повели на казнь. Язычники повесили его на дубе. Святой же Иоанн по-прежнему был тверд и непреклонен в христианской вере, по-прежнему продолжал проповедовать народу, стекавшемуся к темнице. Обозленные язычники зверски расправились с ним. 24 апреля 1347 года они сначала удавили его, затем мертвого повесили на том же дубе, как и предсказывал перед смертью святой Антоний. Тела святых мучеников были с честью погребены верующими в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Мученическая смерть святых Антония и Иоанна принесла благодатный духовный плод. Родственник святых братьев, Круглец, придворный князя Ольгерда, потрясенный стойкостью мучеников, принял святое крещение от священника Нестора с именем Евстафий. После крещения Евстафий стал вести истинно христианский образ жизни, исполняя все уставы православной церкви. Однажды великий князь, который очень любил своего молодого придворного, заметил, что тот отрастил себе волосы. На вопрос Ольгерда, не христианин ли он, Евстафий открыто исповедовал себя христианином. Такое признание привело князя в ярость. Желая отвратить исповедника от христовой веры, он стал принуждать святого Евстафия съесть мясо. Это было в пятницу рождественского поста. Святой мученик отказался. Тогда Ольгерд приказал бить юношу железными палками. Но он только славословил и благодарил Бога за то, что он удостоил его пострадать за свое святое имя. Ожесточенный князь приказал вывести обнаженного святого Евстафия на сильный мороз и лить в его уста ледяную воду. От этой пытки тело страдальца посинело от холода, временами останавливалось дыхание, но он и это мучение вынес с Божьей помощью. Ольгерд в бешенстве повелел раздробить ему кости ног от подошвы до колен, сорвать с головы вместе с кожей волосы, отрезать уши и нос. Так мучили святого 3 дня. Святой Евстафий утешал христиан, плакавших при виде его мучений. «Не плачьте обо мне, братья, что разрушается это земное жилище моей души, потому что вскоре я надеюсь получить для нее у Господа обитель нерукотворенную на небесах». Ольгерд осудил его на казнь. Святой мученик, несмотря на то, что его ноги были раздроблены, укрепляемый помощью Божией, шел на место казни так бодро, что мучители, ведшие его, едва успевали за ним, изумляясь явному чуду. 13 декабря 1347 года святой Евстафий был мучим и повешен на том же дубе, что и родственники святые Антоний и Иоанн. Его честное тело было оставлено на дереве близко от земли, чтобы его могли съесть хищные звери и птицы. Но ни один зверь, ни одна птица не могли приблизиться к телу. Облачный столб защищал его от хищников. Через 3 дня останки святого Евстафия были погребены в Никольском храме, рядом с телами святых братьев Антония и Иоанна. На том месте, где раньше рос дуб, впоследствии был воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы. Во время перенесения тел святых страстотерпцев в этот храм были обретены нетленными их мощи, от которых совершались чудеса и исцеления. По просьбе православных литовцев святитель Алексий, митрополит Московский, обратился к Константинополю патриарху Филофею с тем, чтобы он благословил причислить мучеников к лику святых. Патриарх уже в 1364 году прислал преподобному Сергию Радонежскому крест с мощами святых Антония, Иоанна и Евстафия. Подвиг святых мучеников имел великое значение для всей Литвы. Сам князь Ольгерд не только возвратился к христианской вере, но и в конце жизни принял иночество. Все его 12 сыновей были христианами. К концу XIV века половина жителей Вильны исповедовали православие. Впоследствии, на протяжении столетий, мощи святых страстотерпцев Антония, Иоанна и Евстафия не только прославлялись чудесами, исходившими от них, но и претерпели много испытаний. В 1915 году, при наступлении немцев, эти святыни, как самые драгоценные реликвии православия в Прибалтийском крае, были взяты в Москву митрополитом Тихоном, будущим патриархом. В памяти верующих Вильнюса и по сей день живут грустные воспоминания о прощании со святыми мучениками и радостные о торжественной встрече мощей святых и Антония, и Анны, и Евстафия в 1946 году в Виленском Свято-Духовом монастыре. Дата их возвращения – 26 июля, с тех пор ежегодно торжественно отмечается в этом монастыре. Подвиг виленских мучеников и их прославление отличают несколько важных деталей. Первое – то, что святые страдали в то время, когда вся Европа была уже христианской, за исключением упорствовавшей в язычестве Литвы. Тем самым их мученичество стало равноапостольным служением своему непросвещенному еще народу. Второе то, что они, молясь за своих мучителей, стяжав таким образом благодать первомученика Стефана, достигли цели. Как известно, князь Ольгерд умер православным и был погребен в крипте Виленского Пречистенского собора. Далее обращает на себя внимание покаянное обращение Иоанна, совесть которого не находила покоя после отречения и жестких слов любимого Антония «Ты мне не брат». «Будь верен до смерти», — услышал Иоанн в братском обличении, — «Господень призыв, и дам тебе венец жизни». И последнее, удивительный и поучительный для нашего времени пример, как скоро церковь прославила литовских мучеников, не более чем через 17 лет, по просьбе литовцев же, увидевших в подвиге святых надежду на просвещение своих сородичей.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопрограмма «Благовещение». Сегодня я, поэт Евгений Данилов. И в гостях у нас сегодня очень интересный человек. Это Татьяна Николаевна Беднякова. Книжный редактор, литературовед, исследователь жизни и творчества Александра Блока, Бориса Пастернака. Она, надо сказать, тот человек, который готовил 11-томник Пастернака к изданию. Сейчас работает над большим, очень сложным проектом. Это подготовка к печати дневников Михаила Пришвина. Но говорить мы будем не об этих замечательных авторах. Сегодня мы будем разговаривать о жизни, творчестве и судьбе замечательной христианской поэтессы, мемуаристки, писательницы Надежды Александровны Павлович. Когда-то в 90-м году ныне покойный иконописец Борис Бычевский выпустил такой журнал под названием «Храм». Он был посвящен современному русскому духовному искусству. Журнал был очень интересным, и я там напечатал небольшую подборку ее стихотворений. Поэтому я, прежде чем мы перейдем к разговору, позволю себе процитировать одно стихотворение. Стихотворение Оптина. «Вода из твоего колодца, чиста, прозрачна и светла, она из недр глубинных льется, все отмывая до бела. Но твой черпак давно утерян, и блещет холодом струя, заветные закрыты двери, и перед ними плачу я. Ну что ж, разрушить можно стены, и башни в щебень раздробить, но даже щебень драгоценный душа не может не любить. И выплывают из тумана сияющие купола. Ты не свои, ты наши раны, как бремя легкое взяла. Все это знаменье иного, и бытия, и торжества. Под гробовым своим покровом ты ослепительно жива. Последней служке неумелой дай прозревать сквозь эту тьму, к твоей пыли приникнуть белой, как будто к сердцу твоему». Татьяна Николаевна, скажите, как произошла ваша первая встреча, помните ли вы ее с Надеждой Александровной Павлович, и что это был за человек? Потому что, конечно, многие имя ее знают и знакомы с ее творчеством, выходили книги, ну, в советские подцензурные времена духовная ее лирика не публиковалась, только уже с перестроечные годы что-то стало выходить. Расскажите о ней.
Я познакомилась с Надеждой Александровной Павлович где-то в конце 60-х годов, когда заканчивала университет и писала дипломную работу о Блоке. Называлась она «Блок. Литературный критик». Как-то у меня не складывалось, трудно шла тема, и знакомые одни, мои близкие, посоветовали мне обратиться к Надежде Александровне. Сказали, что вот есть такой человек, который дружил с Блоком, и может многое-многое вам рассказать и объяснить. Я позвонила, она радостно согласилась принять меня, и как сейчас помню, ну, точно не помню сейчас года, по-моему, это был 68-й год, это было 8 марта, и я купила букет незабудок, поскольку, ну, 8 марта для всех, для нас был такой праздник.
Праздник весны.
Праздник весны, да. Пришла к ней и даю этот букетик незабудок, а Надежда Александровна говорит: «Душенька, поставьте к иконам». То есть для нее этот праздник сразу был...
Отметен.
Отметен, да. Ну, и мы стали общаться, говорили много об Блоке, Лойке, много она вспоминала встреч своих с ним. Познакомилась, правда, она с ним уже в конце жизни, в 20-е годы. Но этот год был насыщенный очень, и дружба их была достаточно духовной и, может быть, даже мистической, потому что Блок подарил ей «Добротолюбие», первый том, со своими пометами, которые относились к житию старца Антония и Евагрия, и дал почитать летопись Серафима Дивеевской обители. Впоследствии Надежда Александровна через год, когда Блок уже умирал, так сильно переживала его кончину, что совершенно потерянная по предложению одного издательства написать историю Оптина и Пустыни и по рекомендации своего друга детства, художника Льва Александровича Бруни, поехала в Оптину писать историю ее.
Она была воцерковленным человеком в то время, вот в начале 20-х, да?
Она была воцерковленным человеком, потому что в их семье с детства, из поколения в поколение передавался образ Богородицы, знамени сербского письма, чтимый такой в семье образ. И потом в конце жизни она передавала, что когда-то даже в детском видении ей привиделся Господь и как-то повел ее за собой. И это было, но было, конечно, не так явственно, как потом после посещения Оптина. В Оптиной тоже было все непросто, потому что когда народ стал на благословение старца Нектария, последнего оптинского старца, к Надежде Александровне он не подошел. Первый день не подошел, второй день не подошел и третий. И она в печали, в ужасное уехала в Петербург, где она, конечно, все-таки тогда принадлежала к богемной среде. Она ходила на башню Вячеслава Иванова, знала многих поэтов, Сергея Есенина, Белого, Вячеслава Иванова, которого считала своим учителем. Вот они так и познакомились, как раз тогда Блок приезжал в Москву политехнически выступать на вечере. Вот тогда они познакомились, она бывала у них в доме, знакома была с Александрой Андреевной, матерью Блока, и Любовью Дмитриевной. И в записных книжках Блока часто можно встретить запись такую. Приходила Павлович, милая, с хорошими стихами.
Расскажите о старце Нектарии, ведь Надежда Александровна написала воспоминания, насколько я знаю, и он сыграл огромную роль в ее духовном развитии, в ее судьбе, и она, насколько я понял из текста вашего биографического, посвященного Павлович, она тоже фактически спасла его.
Да, но возвращаясь к тому, что я рассказывала, когда она первый раз приехала в Оптину, и он ее не принял, она уехала в Петербург, и образ старца не выходил у нее из головы, она все время его вспоминала и говорила: «Я видела настоящего святого». И она обратно приехала в Оптину, и тогда уже старец ее принял и, в общем, благословил ее работать в музее оптинском. Она стала как бы, ну вот, во-первых, духовной дочерью старца, но это все продолжалось недолго, потому что в 23-м году монастырь закрыли, и, как и предсказывал старец Нектарий, и старца больного поместили сначала в Козельскую больницу, а потом в тюрьму. И Надежда Александровна в отчаянии, она когда-то работала в наркомпросе у Крупской 4 месяца, приехала и бросилась просто перед ней на колени, выдала старца Нектария за своего дедушку, сказала: «Моему дедушке грозит в Козельске расстрел». Когда Надежда Александровна вернулась в Козельск, то уже местные власти вытянулись перед ней во фронт, и старцу Нектарию был расстрел заменен ссылкой в село Холмище, 60 километров от Козельска. Таким образом, она, конечно, спасла ему жизнь.
Татьяна Николаевна, у меня еще такой вопрос. Ведь старец Нектарий обладал определенным даром провидения, так же, как и Серафим Саровский, предсказывал, видимо, многие вещи, связанные с судьбой России, и знаю, что он в разговоре с Павлович также говорил и о Блоке, о его судьбе. Вот что вы об этом знаете?
Надежда Александровна спрашивала его о посмертной судьбе Блока, о том, как он и где он сейчас пребывает. И через некоторое время после этого заданного ему вопроса старец Нектарий сказал: «Он в раю. Передай так его матери, Александре Андреевне». Вот все, что я знаю.
Татьяна Николаевна, ранние сборники Павловича, я имею в виду «Берег», «Золотые ворота», все-таки еще во многом, на мой взгляд, ученические, еще какое-то вот движение вверх, что называется, прослеживалось. Но переход к духовной поэзии, он ведь, видимо, связан был и с общением со старцем Нектарием. Я знаю, что вы несколько публикаций сделали уже в 90-е годы в журнале «Человек», в журнале «Московской патриархии», в журнале «Москва». Вот что ее привело вот на этот путь? Естественно, в советские годы подцензурные эта поэзия публиковаться не могла, видимо, ходила в самиздате. И какие ваши самые любимые стихи? И что она об этом сама рассказывала, если рассказывала?
Но она писала духовные стихи, я думаю, всегда, после встречи со старцем Нектарием, и особенно после его кончины, и когда она обещала ему никогда не забывать Оптину и делать возможное все для ее восстановления. Стихи писала всегда, но печатать нельзя было не только духовные стихи, но и светские, потому что первый ее сборник после 23-го года вышел лишь в 63-м. В 68-м «Думы и воспоминания об Александре Блоке», потом в 74-м «Сквозь долгие года» и посмертно «Сборник на пороге». Конечно, там духовных стихов почти нет, и вот только что я публиковала в журналах. Но хотелось бы, конечно, прочитать некоторые ее стихи, особенно связанные с ее деятельностью. Вот как раз, когда она писала духовные стихи, которые нельзя было даже не то, чтобы записать на бумаге, но люди учили это как молитву наизусть. Когда она ездила к оптинским старцам и монахам в места заключения, передавала теплые вещи, продукты, просто совершала подвиг. Совершила подвиг, например, посетив вместе заключение отца Сергея Мечева, сына великого старца Алексея Мечева. Вот я прочитаю стихотворение. Да. Называется «Новомучеником и исповедником российским от безбожников избиенным». Вот это стихотворение, которое никогда не было нигде записано даже. Просто люди учили наизусть. «Цинготные, изъеденные вшами, сухарь обглоданный в руке, встаете вы суровыми рядами и в святцах русских, и в моей тоске. Вас хранили запросто, без гроба, в убогих рясах, в том, в чем шли. Вас хранили наши страх и злоба и черный ветер северной земли. В бараках душных, по дорогам коми, на пристанях, под снегом и дождем, как люди плакали о детях и о доме и падали, как люди, под крестом. Без имени, без чуда, в смертной дрожи, оставлены в последний час, но судит ваша смерть, как пламень Божий, и осуждает нас».
Да, замечательные стихи. Я хотел бы спросить, вот ведь Надежда Павлович – это ваша крестная, она в свое время участвовала в вашем крещении. Может быть, вы скажете несколько слов? И второй мой вопрос – какова судьба ее архива? Будет ли все-таки, я знаю, что вы пытались издать книгу, столкнулись с определенными препонами и с проблемами, и с нехваткой времени, но планируете ли вы все-таки довести до конца эту работу?
Ну, о крещении как-то это сразу возникла тема, у меня были сомнения, хотя дедушка был священник мой и был настоятелем храма Петра и Павла на Яузе в 20-е годы, но был арестован, заключен в Соловки и прожил трудную жизнь, ссылка на Урале, потом 101-й километр, правда, умер он в 46-м году. В Орехово-Зуеве вторым или даже третьим священником, и как репатриант не был похоронен на церковном погосте, а где-то на городском кладбище. Но не было у меня никакой уверенности, потому что никого уже не оставалось из близких, была ли я крещена, и как-то меня это всегда очень мучило. И мы с Надеждой Санной обсуждали этот вопрос, и она советовалась с несколькими священниками и даже с владыкой Леонидом Латвийским, с которым она дружила, И вот это произошло, милостью Божией, где-то в начале 70-х годов. А второе, насчет того, как издавать «Надежду Александровну», несколько раз я делала попытки собрать все ей написанные духовные стихи. У нее огромное количество богословских трудов, которые она писала под разными псевдонимами. В те годы это было нельзя раскрывать в богословских трудах и в других изданиях. Богословские труды, скажем, вот «Победитель смерти», правда, книжка эта вышла недавно, несколько лет назад, Тихоновским богословским институтом выпущена. Но есть еще ее замечательная работа о архиепископе Николае Японском, ныне канонизированном. Есть замечательная работа об апостоле Петре. Есть богословские труды, и, кроме того, есть книга воспоминаний «Невод памяти», где рассказывает она о своих встречах с Блоком, Пастернаком, Белым, Сергеем Есениным, с которым она...
И в полном виде она ведь не издана, да, там фрагменты?
Фрагменты, да, фрагменты, но надо сказать, что с Сергеем Есениным, Клочковым и Герасимовым ей написан сценарий «Зовущие зори». Так что вот она во всех собраниях сочинений Сергея Есенина значится как второй автор.
Ну, я надеюсь, что все-таки вы вернетесь к этой вот идее, к этому проекту, и книжка выйдет рано или поздно.
Я тоже надеюсь, потому что все фактически собрано. Надо только, конечно, отдельные места прокомментировать, потому что многое будет неясно уже из реалий ушедшей жизни. Ну вот надо искать издателя.
Я могу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что Татьяна Николаевна принесла на эфир редкую уникальную запись 1972 года, кассета с записью голоса Надежды Павлович, сделанная таким собирателем, энтузиастом своего дела Виктором Дувакиным. И, может быть, мы фрагмент сейчас поставим из этой кассеты, где она рассказывает об Оптиной пустыне.
Значит, Оптина основана в XIV веке. Но ей приходилось тоже делить свою судьбу с хозяйством, потому что иногда хозяйство переходило сам во власть Литвы. Тогда и она впадала. Монастырь был всегда бедным. Сохранились его, скажем, челобитные царю Алексею Михайловичу. О том, что там они просят суможения и все. Потому что, значит, на монастырь у нас, значит, беден, у нас нет крепостных, и никаких, значит, руги мы не собираем и так далее. И кое-что цари там, так сказать, им жертвовали. Ну, конечно, к маленькому, так сказать, все-таки где-то там районному этому монастырьку. Но было еще что-то все-таки и тогда немножко отличающее от другого. Там была драгоценна книга. Они собирали не драгоценные облачения, они начали собирать книги. А чего мы об этом, что мы об этом знаем? Когда пришел Наполеон и, значит, захватил, так сказать, французы, значит, были, значит, и здесь, то есть они до Козельска не дошли, на Калужской, так сказать, в этом месте тут они были, недалеко. То сохранилось, значит, Оптина готовилась к эвакуации. И вот, значит, сохранилась запись о том, что они эвакуируют. И там было так. Резница и книги. Это первое упоминание о оптинской, нет, теперь мировой известности, библиотеки.
Я хотел бы еще одно стихотворение прочитать, потому что речь идет все-таки о большом русском поэте, и не все знакомы с творчеством Павлович. «Ты думаешь, ты богата, ты нищая перед Богом, ты все растеряла когда-то, шатаясь по темным дорогам, и вывернут наизнанку наряд твой когда-то белый под рыночную шарманку, и ты плясала и пела. Душа моя, стань пред Богом, хотя бы в предсмертный час, в своем одеянье убогом, без всяких неправд и прекрас, как та, что, смирясь, познавала, что жизнь ее мрак и тщета, волосами она отирала пречистые ноги Христа». Татьяна Николаевна, скажите, а как все-таки судьба, биография Павлович складывалась уже в поздние годы? Я понимаю, что вся ее жизнь была связана с Оптиной, она очень много сделала для спасения архива, для спасения каких-то реликвий священных.
Рукописи Оптинской библиотеки фактически она спасла и вывезла это все в 28-м году на подводах и сдала в хранилище библиотеки Ленина.
А что это вот за история, о которой вы говорили перед эфиром, о том, что какие-то вещи, какие-то рукописи оказались вдруг в Америке на аукционах или на каких-то распродажах в Нью-Йорке?
Ну, это странная какая-то история. Надежда Александровна вот услышала об этом в какие-то там 70-е годы, что вот они приобрели где-то... Нет, оказывается, это через международную книгу экземпляры оптинских изданий. Ну, возможно, их было по нескольку экземпляров этих изданий хранилось в библиотеке Ленина, там по 5 или больше даже. Часть ушла в Лавру Троицы Сергиева, часть там оставалась. Может, какие-то издания просочились, потому что они хранились одно время и в Климентовском переулке в архиве. Каким-то образом через международную книгу они оказались в Америке, и по голосу Америки, по приемнику тогда она услышала, что у них большое счастье. Они приобрели множество книг из Оптинской библиотеки.
Вы ведь с ней общались до последних дней. Вот как ее жизнь складывалась, бытовая жизнь? Она занималась творчеством до последнего дня, да?
Я расскажу. Конечно, после смерти старца Нектария годы были очень трудные, предвоенные. Она работала литконсультантом в «Огоньке». В основном была известна как детская писательница, писала детские книжки, переводила в основном народов СССР переводы ее поэтов.
Раннице, я знаю, она
переводила. Да, поскольку она родилась в Латвии, то, конечно, ей была близка латышская поэзия. Она переводила Судрабкауна, Белшевиц и других поэтов. Ну и множество других вещей переводила. Но это было вот такое вторичное, как бы, творчество, не ее основное. А книжка, как я уже говорила, первая вышла в 1963 году, «Дома и воспоминания об Александре Блоке».
А да, цензурный гнет какой-то она испытывала, вот издавая свои стихи, свою прозу в те годы?
Ну, так вот она почти ничего и не издавала, потому что его испытывала, этот
просто
цензурный
гнёт. Не хотела даже связываться,
гнёт.
Да?
Ну, это я не знаю, как там складывалось, но я думаю, что, наверное, это было даже и невозможно печатать какие-то воспоминания в те годы или какие-то свои богословские труды. То, что она печатала, я говорю, она печатала под псевдонимом Александр Надеждин в журнале «Богословские труды» и в других журналах.
А в эмиграции в христианском там издате выходили какие-то ее произведения? Что-то вы знаете об этом?
Ну, я только знаю, что вот вестники западно-восточного экзархата выходило что-то, и больше не знаю никаких других изданий.
Татьяна Николаевна, ну, не секрет, что жизнь была довольно трудной у Надежды Александровны. Вот как она жила вообще в те годы?
Она жила в переулке Островского в огромнейшей коммунальной квартире, колоссальной. И в конце жизни она совершенно ослепла. Я даже не представляю себе, как она вообще писала. Почти носом водила по бумаге. И, конечно, обстановка ее была крайне скромная, обстановка ее комнаты, ее квартиры. И часто, конечно, разные люди, бывало, даже и обманывали ее. Я приходила и, бывало, видела валяющиеся на полу какие-то деньги. Очень бедно, очень скудно, но когда что-то у нее появлялось, она моментально делилась. Как она говорила, нужно помогать страждущим. И вот все, что у нее было, отдавала нуждающимся. Во всяком случае, я знаю такую историю о том, как она помогла просто материально. Какие-то у нее небольшие были сбережения от ее переводов Владимиру Дмитриевичу Дудинцеву, когда его исключили из Союза писателей. Благодаря этому он как-то мог выжить, у него было 4 детей. И был благодарен ей до конца жизни. Всегда ее встречал, когда она приезжала из Дублта, из Дома творчества писателей, и называл матушка.
Да, жизнь была тяжелая материально, но какие духовные сокровища все-таки остались после ухода из земной жизни Надежды Павлович? Будем надеяться, что книга, которую вы, я надеюсь, готовите потихоньку, она все-таки увидит свет и для многих откроет имя замечательного поэта, мыслителя, философа, богослова. Может быть, вы прочтете еще какое-то свое любимое стихотворение?
Да, я прочту стихотворение, которое очень выражает Надежду Александровну, вообще ее как бы главную ее тему. Опять же, с собственной связанной. Называется «Разбойник опыта». «Разбойник опыта правил свой разбой над тихой Жиздрой, на холмах зеленых, и рядом с оптой встали мы с тобой, повинные в деяниях беззаконных. Пускай между нами пролегли века, молитвы, покаяния, осиянья, о них поет немолчная река, о них лесов чистейшее молчанье. Сюда, на холм разбоя, он пришел, и там, где кровь пролили душегубы, он храм пречистый бережно возвел и лес укрыл монашеские срубы. И Оптина, как лестница вела от бездн паденья до порога рая, и в час беды ее я призвала, к ее стопам приникну, умирая. Прошли века, и ты уже не та, но ты жива и навсегда осталась, и долгота, и широта креста, и наша человеческая малость. И все это творчество объединено, с моей точки зрения, одним – горячей верой, любовью ко Господу и покаянием, настоящим чистым покаянием. Это звучит почти в каждом ее стихотворении. Вот я хочу сейчас прочесть последнее стихотворение ее, называется «На пороге». «Для одних и горечь, и обида, для других терпение и ступень. Кто же ты, по сути, а не с виду? Пусть покажет настоящий день. И чему училась ты от века, бедная душа моя? Ответь, поступи ли твердый человека, жизни ли, чтоб с честью умереть? Или только праздным разговором о неисследимой глубине, нашим страстным и бесплодным спором, подвигом в мечтах или во сне? В тишине прекрасной, непробудной, руки на груди сложив крестом, будешь ли ты помнить путь свой трудный, горько недостроенный свой дом? Или, забывая все ожоги, в белом свете царственного дня странницей заплачешь на пороге? Не отринь и помяни меня».
Замечательные стихи. На этом мы заканчиваем наше общение, но надеемся вас видеть еще и на других программах, посвященных замечательным русским мыслителям. А в гостях у нас сегодня была Татьяна Николаевна Беднякова, литературовед, исследователь и любитель и ценитель русской поэзии, и разговор шел о творчестве Надежды Александровны Павлович. Спасибо всем, кто нас слушал.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Валентин Распутин. Что передать вороне? Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел всеми теми же голосами, и я еще не потерял способности их слышать, творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. И я сидел совсем в другом месте, и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер. В такой вот неподвижности, когда все представлено, кажется только себе, и отлетает, отмирает более чем под ветром, чему положено отмереть. Это покой осторожнего вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно должно быть вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы. И снова придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко от последнего места с березками. Байкала видно не было, значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах. Или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как? Откуда шел? Почему шел сюда? Не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит, где и куда поворачивает, где бьется, о какие камни, и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился. Точно так и должно было быть. Но это не все. Я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственниц толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку. Я ощущал себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял, возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился. Точно и это должно было быть именно так. Лишь почувствовал себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме. Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня. Видать, все переходы, памятные, беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя, каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось. Я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера. Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как меликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне. Господи, поверь в нас, мы одиноки. Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше. С удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялось и ожидалось, весь день наладился, и все же невесть чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской уснул, даже и во сне страдая от нее, и там, понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по заваленками перед окнами, и стучит клювом в закрытые ставни. И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, из деревьев обрывались крупные белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться. Телефон подключался и тут же обрывался. А когда я, наконец, дозвонился, из дома мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.